радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Военное ревю полковника Баранца шлет всем нашим радиослушателям большой антикоронавирусный привет. Работаем мы, видим, как вы видите, в соответствии с законами. Работаем мы на удаленке, но тем не менее наши сердца вместе с вами и надеемся, дорогие друзья, что так же происходит и наоборот. Ну что, дорогие друзья, наверное, нашим радиослушателям уже поднадоела слишком тема коронавируса. Мы только можем сообщить, что наши парни браво борются в Бергамо с проклятым коронавирусом. Оттуда идут достаточно интересные, любопытные сообщения. Одна подлюка, правда, в Стампе написала, что наша помощь бесполезна, но она была, извините за это нецензурное слово, это подлюка из Стампы, заплевана итальянским благодарным народом. Ну что, в России продолжаются антикоронавирусные мероприятия. Я имею в виду, конечно, прежде всего армия. Армия на страже. Армия приведена, скажем так, в антикоронавирусную боеготовность. Ну и теперь, дорогие друзья, прежде чем мы с Михаилом Тимошенко, который, я надеюсь, сейчас вот-вот подключится, у нас тут некоторые технические проблемы. Ну, все это, как говорится, дело времени. Я хочу вам сказать по теме. Впереди у нас праздник 75-летия Победы Великой Отечественной войны. И многие из вас, наверное, помнят, что 9 мая 2015 года на Красной площади появился новейший танк Т-14 или по-другому его «Армата». «Армата». И я в это время находился на трибуне среди ветеранов танковых войск, среди конструкторов, инженеров, технологов. И я помню вот эти разговоры на кремлевских трибунах. Ну, как же так получилось, что у нас как будто черт из табакерки выпрыгнул новейший танк Т-14. А что же это произошло? Ну, не могло такое случиться, что вот не было, и вдруг бабах, у нас появилась «Армата». И тогда я заинтересовался этим вопросом, откуда так скоротечно появился этот широко рекламируемый танк. Я обращался и к руководству Уралмагонзавода, очень со многими специалистами по танкостроению, разумеется. Я разговаривал, и многие из них сказали, Виктор Николаевич, что, в общем-то, этот танк родился не на пустом месте. Начиная с 90-го года, да, как говорит Тимошенко, если мне не изменяет память, да, начиная даже с 90-го
разработка
года,
была начата с 90-го года, да, 95-го, да, он, да, назывался.
И вплоть до 2010 года шла разработка, а потом хоп, это все зарубили. Я, естественно, интересовался, дорогие друзья. Там же уникальные были характеристики. Нам так все хвалили потихоньку, что там что-то появляется вместо 95. И в конце концов я, дорогие друзья, докопался. Конечно, мы комсомолкой, мы с Михаилом Владимировичем вам рассказывали о тактико-технических характеристиках этого танка и о его пушке 152-миллиметровой и о двигателе там 1500-1650 сил. Оказывается, я главное вам хочу сказать, в чем заминка. Почему в 2010 году, скажем так, прихлопнули этот проект, который должен был стать уникальным? Оказалось, все, что упиралось в систему управления огнем, потому что уже в 95-м не было никакой оптики. Экипаж не видел поле боя через оптические прицелы. Все это должно было отражаться на экранах, там джойстиков куча и так далее. И вот эта проблема шла достаточно тяжело. И потому один из заместителей министра обороны даже не побоялся в присутствии тогдашнего министра обороны Сердюкова сказать, что этот танк, к сожалению, опережает время, денег у нас на это нет. Но нашлись на Уралвагонзаводе люди, которым деньги не давали, которые залезли в банк, которые взяли эти деньги и сами по своей инициативе стали делать. Фактически, Михаил Владимирович, не дайте мне соврать, это фактически была инициатива целого ряда лиц, которые... И,
дам, да, дам, да.
И это была инициатива... самодельная, так сказать, инициатива, но они, Сердюком не было в восторге. От этого сказал, делайте, а потом рассчитаемся. Меня там поразило, что, Михаил, меня что поразило, что даже в Т-95 никому не рассказывайте, вот эти конструкторы этой машины, он еще назывался «Объект-195», я был поражен, думал, что это, в общем-то, блеф какой-то. Там, вообще-то, экипаж рассчитывали, никому не рассказывайте. Два человека. Это оператор, механик-водитель, назовем так, и, в общем-то, это и командир, и оператор-наводчик. Ну что, дорогие друзья, о танке можно рассказывать много. Тем более, что я, извините меня, танкист изначально был. И для меня запах горючки, он для меня часто заменяет запах Шанели. Ну что, дорогие друзья, еще любопытная, экзотичная вещь, что на этом танке собирались установить сигнал свой-чужой, или аппаратуру свой-чужой. Меня это тоже очень сильно позабавили, когда я там был. Ну что, Миша, еще можно про вес сказать, да? Про вес.
Нет, не только система управления танком и огнем. Это особ статья. Как ты заметил, как все, я полагаю, заметили, у «Арматы» 125-миллиметровая пушка.
А я же сказал, она же взята оттуда.
А, нет. Нет, на 95-м стояла 152-миллиметровая пушка.
Ты имеешь в виду, что 25-я стоит на «Армате», да? 125-я,
ну, конечно.
Ты имеешь в виду, стоит, да, на «Армате», да?
Да. Да.
Так вот сейчас говорят, что эту пушечку сейчас будут прилаживать вот к той «Армате», которую сейчас продвигают. Не знаю, как там удастся.
То есть, по сути, возвращаются к варианту 95-го.
Да, вот только бы нам систему управления огнем бы наладить, ну, вроде бы движение идет. Ну что, Миша, сейчас нам циники скажут, а где же танк, вы же так много рекламировали. Ну, пока нам хватает сколько, Миша? Там, говорят, 16 танков вроде бы готово для парада, да? Там,
готово, может, 16 12, машин, да.
Да, да.
Заказ был побольше.
Да, дорогие друзья, вот, помнишь,
пушку проект 150, какой был? А пушку 152 не потянул поставщик. Не потянул не только пушку, там возникала проблема с боекомплектом. Это ведь только так, да, на пальцах сразу говорят тебе люди, как это так? Да у нас же основной калибр 152, да у нас снарядов сколько хошь. Так вот, для гладкого, да, ствола калибра 152 у нас снарядов не было.
Нам крайне уважаемый нами специалист по танковым делам Мураховский в одной из статей написал, что он наблюдал за бронебойно-подкалиберным снарядом, но, во всяком случае, не знаю, как видел, после которого и Рогозин, ты помнишь, сделал сенсационное заявление, что у нас есть такой снарядик, который там чуть ли и метровую броню не пробьет, но мы об этом пока молчим, потому что не видели мы сами с тобой, да.
Без Дмитрия Олеговича как же тут же обойдешься?
Да.
Это вообще не совсем его, так сказать, парафия, да? Но тем не менее.
Да.
А для него, него практически целей, которые могли бы ему противостоять 195-му, не было.
Да, жалко. Но я думаю, Миша, что сейчас у «Уралвагонзавода» есть возможности. Да, наверное, не так просто, как нам кажется, но мне кажется, что дотянут танк до той кондиции, когда мы не будем, скажем, мягко блефовать, да, и не будем тянуть резину и говорить, что вот-вот-вот появится. Пусть это дитё рождается медленно, но надежно. Так, с нами в эфире Михаил Катя, да, она у нас разводящая, да, сегодня, да, я понимаю, да?
Давай. Добрый день, давайте.
Бийск у нас, ну, традиционно, ритуально. Катенька, все-таки Михаил Владимирович, здравствуйте, да.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Вот такой нечитовский вопрос про пушку, вот эту 152-ю, только не считайте это вопросом. Она не нарезная же, куда еще ракеты нужны будут?
Я же сказал, для пушки 152 миллиметра гладкий ствол, не было боекомплекта. Ага.
Понятно все. А первый вопрос тогда следующий. Первый вопрос. Вот новый радар, я слышал, на Патриоте установлен будет с 2022 года. Вот возникли проблемы у нас с этим?
А это время никто не, это пока сказать никто не может. Они имеют в виду радар поиска и целеуказания. И управление ракетами на Патриоте.
Понятно. Ясно. Так, еще вопрос тогда второй. Вот за счет чего хуситы держатся против вот такой армии богатой? Больше 5 лет. Как так?
Армия богатая, солдатики плохие.
Да, такое бывает, дорогой мой человек. Да. Катенька, следующий. Дорогие друзья,
у нас 30 секунд.
Николай Щелков, задавайте вопрос, ответим после перерыва. Поехали, Николай.
Здравия желаю, товарищ полковник. Два вопроса в одном. Ну, не знаю, успею или нет. Наверное, видели в интернете ролик из советского фильма «Рожденная революция» в ночь на 20-е о том, что надо делать с подстрекателями и провокаторами. Может, помните, именно об этом эпизоде я звонил вам еще...
Расстреливать. Провокаторов, паникеров, расстреливать.
Понятно. Дорогие друзья, коротенький перерыв. Баранец Тимошенко машет вам ручкой. Через 2 минуты встретимся.
Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами, дорогие друзья, как вы видите, не только Баранец, но и Тимошенко. Мы в прежнем составе продолжаем разговоры с военным, да, и с цивильным народом. Катенька у нас разводящая. Сейчас она нам скажет, кто дозвонится. Геннадий Балашиха. Николай,
здравствуйте, Геннадий.
Вопрос, да.
Здравствуйте,
Геннадий, здравствуйте.
Подполковник Дворников беспокоит вас. Это микрорайон Заря, где музей войск ПВО страны. Знаете такой?
Да.
Хнутов Юрий Альбертович, директор.
Так.
У нас, я вчера не дозвонился, у нас проблема создалась. Вот как вы, окажите нас помощь. У нас есть поликлиника военная. Второй месяц не выписывают льготные лекарства, положено. Ни военным, ни пенсионерам, ни Великой Отечественной войны, никому.
Вы обращались к руководству поликлиники? Внимание, да. Тихо.
Да.
Вы обращались к руководству поликлиники?
Да, и ветеранская организация обращалась.
Да. А по-русски ответ? Спокойно. Ответ, говорите, ответ.
А?
Какой ответ, дорогой, мы спрашиваем?
А ответ никакой. То у них им область запретила работать, то у них...
А при чем здесь область, если это военная структура?
Они, то есть, так отвечают.
Кто это они отвечают? Вы обращались к руководству поликлиники?
Да, обращались.
Вот я сейчас должен звонить начальнику КВМУ. Кто начальник поликлиники? Назовите фамилию.
Ну, я вот сейчас точно не помню, ни под рукой нет. Я могу ошибиться.
Понятно. Там, до свидания. Новости. Готовьтесь в следующий раз. Военное ревю так не принимает такие вопросы. Поехали дальше.
Елки-палки. Да. Ну, дают в самом деле.
Да. Иван Хабаров.
Здравствуйте, Иван. Слушаем вас.
Здравия желаем, товарищ полковник. Иван, город Хабаровск, полковник Востока. Я уже к вам обращался по поводу трансляции вашей передачи на Дальнем Востоке, конкретно в Хабаровске. Раньше она шла в 10 утра и в 18:00. Сейчас она идет, вот уже у нас 23 с чем-то. Как бы установить хотя бы один раз, чтобы она шла в 10 или 18:00? Спасибо.
Ну, менять понятно. Время
основной часовые, передачи мы не будем. Часовые пояса поменять.
Поменять, да. Раньше нас крутили в записи, сейчас не получилось, к сожалению. Но есть какие проблемы, это вы нашему начальству сообщайте, а мы продолжаем принимать звонки. Сергей Челябинск,
здравствуйте. Надо сказать. Напишите письмо главному редактору, и тогда будет понятно.
Да. Добрый Челябинск, день. Крутой, здравствуйте.
Да, Да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, выступал Лукашенко по поводу вируса и четко сказал, что это нужен искусственный характер, что все правительства решают свои задачи, это бессонно перед, при помощи этого вируса. Но если так, то это диверсия чистейшей воды. Почему прокуратура...
Извините, пожалуйста, чем? Извините, то, что говорит Лукашенко, говорит это и бабушка Лукашенко. На любом провинциальном базаре.
Не надо, не надо. Но это не надо горячиться. Это ведь президент страны.
У Лукашенко. Он говорит, да, ну и что, что президент страны? Ну и что, что президент страны? Он что, не способен ошибаться? Или сказки рассказывать народу? Ну, вы же взрослый человек.
Пардон, хотел бы задать вопрос. А Александр Георгиевич, он вообще вирусолог по образованию? Александр Григорьевич, прошу прощения.
Да.
Он владеет информацией на работе, и потом...
Да вы что говорите? Да вы что говорите? А может быть и не владеет, а?
Уронил
да вы что? Да вы что, конечно, он там все. Все Лукашенко знает. Но если он знает, то почему в Беларуси коронавирусом болеют тоже?
Так, едем, мы, с тобой так мы с тобой запросто побьем рекорд программы Шейнина, пусть говорят. Крики, вопли.
Так, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Поехали. Александр, Москва, привет.
Алло, здравствуйте.
Александр, Москва, здравствуйте, просыпаемся.
Алло, здравствуйте, полковники. Вопрос к вам обоим. Такой вопрос. Сейчас мы находимся на самоизоляции, да, вот в Москве. И как бы вот я живу на втором этаже и ну, вижу, что никто не ходит по улице. Все нормально. А вот люди, вот будем считать, мужчины такие, человек 7 среднеазиатской внешности, ходят с сумками по улицам. Ну, видно, ищут работу или где-то укрыться, я так понял, потому что ИПшников закрыли, всех закрыли, и работы их лишили. Но это ладно. Вот вы мне скажите, когда вот полковник Тимошенко говорил, если вдруг, ну, не дай бог, начнется всеобщая мобилизация, и мы все офицеры пойдем защищать нашу родину, что будут делать ребята со среднеазиатских республик? Кем пойдут они? Так же будут по улицам ходить?
А зачем они, если они не граждане Российской Федерации, дорогой мой человек? Как кто их будет призывать, а? Им туда, в Таджикистан, в Узбекистан, в Киргизию, в Казахстан. Что? Ну зачем мы их будем мобилизовать, если это не граждане Российской Федерации? Ну,
хорошо, пускай покинут нашу страну тогда все.
Это об этом правительство позаботится, дорогой мой человек.
И Росгвардия.
Да. А то, что ходят по улице, конечно, это плохо, но мы никогда идеального порядка не добьемся. Это Россия. Это Россия. Дорогие друзья, едем дальше. Поехали. Кто у нас в эфире? Катенька, время. Вологда где? Привет, Вологда.
Здравия желаю, уважаемые полковники, Владимир.
Здравствуйте.
У нас тоже в Вологде безлюдье, или машин стало меньше на улице, и больше стали не скорые. У меня пара вопросов с происходящим. Вот все-таки известен источник этого коронавируса и причина его, первый вопрос. Или есть достоверная гипотеза, второй вопрос. Вот,
пока только гипотеза, дорогой мой человек. Пока еще не нашли первый источник.
Пока только второй можно вопрос, отсылать к публикации в американском журнале 2015 года.
Да, говорите второй вопрос, пожалуйста.
Значит, второй вопрос. Если иметь в виду, что есть окружение врагов нашей страны, то не могли бы вы как бы просветить людей, где разработки такие опасные для нашей страны, двойного назначения возможного, вот в области биологического и
в Америке, в Соединенных Штатах Америки они не подписали, не ратифицировали конвенцию по разработке биологического оружия. Там самые зловредные люди сидят, да. Прежде всего, Ну, ладно, Миша, расскажем еще, где биологическое оружие разрабатывается, или помолчим пока, чтобы не пугать.
Портендаун еще есть немножко.
Да.
У мелкобритов.
Да. Есть, дорогой мой человек. Но не обязательно, чтобы это разрабатывали враги. Там среди наших есть, так скажем так, партнеры, союзники. Мы ответили вам. Биологическое оружие в мире разрабатывается. Точка следующая. Николай, научитесь коротко, пожалуйста, задавать вопрос. Пожалуйста, без заездов. Поехали.
Товарищи полковники, свежий...
Да, и вопрос, сразу вопрос. Когда, что, почему, поехали.
55-я колонна. В 11 номере журнала «Тайны 20 века» за этот год статья с заголовком «Изменники или патриоты» пишется, что после победы все европейские страны, подчиняясь требованию Сталина, выдавали в СССР всех русских предателей, кто воевал за Гитлера. А маленький, но гордый Лихтенштейн, зная, что их ждет на родине у кровавого диктатора Сталина, проявил толерантность, привел себя недобитков из дивизии СС «Русланд» белого генерала Смысловского. А позже еще я оплатил их эмиграцию в Аргентину. И якобы таких патриотов, борцов с режимом к 44-му году было в вермахте 2 миллиона человек. На рукаве их фашистской формы, так же, как и у власовцев, был современный триколор РФ. Как относиться 9 мая к этому триколору? Иногда даже на него вешают орден Отечественной войны. Спасибо.
Я вот, например, не очень понимаю, как это вяжется с цифрами. 2 миллиона – это вообще те, кто были в РОА у Власова или еще сверх того?
Помимо добровольческого этого корпуса Власова.
Замечательно. Есть, это откуда же взялось 2 миллиона?
Я они пишут в журнале.
Ну это же пишут, Миша, это же пишут, ну как ты не поймешь, Миша, ну пишут же, 2 миллиона предателей было. Кстати, и видишь, их прикрыли. Ну а теперь, Миша, давай по флагу поговорим. Уже
а тех, кого вытаскивали, да. А тех, кого вытаскивали, там не только один Лихтенштейн был, вытаскивали американцы к себе всех, кого могли.
Вот по Власову. Ладно, давайте, Анатолий Самара, поехали.
Анатолий Самара. Здравствуйте, полковники. Я Хорошев Анатолий Григорьевич.
Здравствуйте. Работал. Здравствуй, товарищ.
Здравствуйте. Работал долгое время на авиационном заводе Самарском, где производили 154-е и Ту-95-е. Через забор завод «Прогресс», где делают и по сей день «Союзы». Так вот, я хочу сказать, что хочу сказать. Завод развалили абсолютно некомпетентные люди, это русские машины. Вот, сейчас этого завода практически нет, осталось там где-то 1000 человек, может быть, дай бог, если 1000, да? Вот. Так вот, Ту-95 работал в Сирии. Сколько их осталось? Я могу сказать честно, что их осталось, может, по пальцам пересчитать, потому что последний самолет делали где-то в 92-м году. Далее. Завод «Прогресс».
Подождите, пожалуйста. Надо нам лекцию рассказывать. Немножко нас поуважайте, пожалуйста. Мы-то знаем, сколько 95-х осталось в строю и 160-х. Что вы нам хотите этим сказать? Что мы не знаем с Тимошенко о реальном положении? Да? Нет,
а в чем вопрос-то? Я не понимаю пока.
Вопрос в том, кто, так сказать, следит за качеством управленцев, за качеством технического персонала. Ну, авиационный завод уже нет, уже говорить нечего. А на «Прогрессе»...
Нифига, вопросы не слышу, черт возьми, ну что ж такое?
Ребята, вырубаемся, учитесь задавать вопросы. Перерыв, дорогие друзья, перерыв на новости.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь всегда работаем вдвоем. Вместе с вами Михаил Тимошенко. Мы начинаем, продолжаем, вернее, принимать ваши звонки. Поехали. Москва у нас, Василий. Ваш вопрос.
Здравствуйте, командиры. В одно время строились бомбоубежища по городу Москве. И это военные организации строили, и они должны принадлежать кому, не знаю. Но факт остается сейчас, что там сделали автомобильные мастерские и склады. А по радио.
Так, спокойно,
сейчас...
спокойно. Не теряйте время. Во-первых, строили не военные организации.
Я задаю вопрос и не могу.
Не теряйте с нами время. Они построены.
Ответьте мне, пожалуйста,
в жилых
на этот
дома.
Вопрос. Кому принадлежат бомбоубежища? Или складам, или автомобильным мастерским?
Каким это складам? В МЧС они принадлежат, дорогой. Принадлежали там люди. Сейчас там,
там
есть...
склады. Там
дорогой,
склады,
мои бордели даже есть.
Я
там лично был. И бордели есть, и магазины,
значит,
и автомастерские.
При объявлении особого периода или чрезвычайного положения... Да подождите вы со своим вторым вопросом, вы не выслушаете ответ на первый. В течение 24 часов в случае объявления чрезвычайного положения или повышенной военной опасности оттуда выселяются все, кто арендовал эти площади. Понятно?
Все понятно, но они не приспособлены для приема больных.
Там вот ядрит твою, дрит. Значит, будут приспосабливать, вы понимаете или нет? Потому что если у вас там сейчас автосервис...
Будут приспосабливать еще месяц.
Кто вам сказал, что... Подождите, бомбоубежище только для больных. Кто вам это сказал?
Ну, для, допустим... Для населения.
И, допустим, кто вам это сказал, что там только больные должны быть, а?
Ну тогда для чего же делает? Ну всех тут туда не сгонишь, наверное.
Для укрытия.
В первую очередь
для
это укрытия
от населения. Чего вы не понимаете? Это бомбоубежище и первое его предназначение – укрытие населения. Больные-то при чем?
От бомб. Второй
знаешь,
вопрос, пожалуйста.
Вот классный да, совершенно был. Вот.
Мы строим в спешном порядке этот от вируса поликлиники, больницы, а у нас вот эти, которые бери и заселяй туда больных людей, все. Так, второй вопрос.
А что, в подземелье прятать, что ли, больных коронавирусом? Да. Под землю зарывать, да?
Можно задам второй вопрос?
Подождите, там да ни аппаратуры, ни проводки, ничего. Вы думаете, куда туда в мышиные норы людей с больных коронавирусом зарывать? Надо же думать. Поехали.
Я,
что
я думаю.
Вопрос? Да.
Я хорошо
да.
думаю. Я был в двух бомбоубежищах в Москве.
Я был в 20 бомбоубежищах. Что вам еще
ну
надо?
И что там?
Что, то, что вы сказали. Автомастерские, бордели, магазины, склады. Все. Все, точка,
все
поставили
правильно.
Вопрос. Отвечаю, это хреново. Надо наводить порядок. Второй вопрос, поехали.
Правильно, второй вопрос. Я был во многих областях России и не работает радиовещание. На каком основании не перестали работать радиовещание?
Какое радиовещание? Израильское, американское, испанское? Какое
у нас российское, соответственно.
Ёлки-палки. Какое, вас спрашивают, какое радиовещание?
Ну,
если
радио...
Подождите, не перебивайте. Не перебивайте, замолчите. Замолчите и слушайте ответ. Откуда вы такой взялись-то? Если вы такой умный, зачем вы задаете столько вопросов? Отвечаем на ваш вопрос. Какое радиовещание? Если радиотрансляция по проволочке, то это... существует на сегодняшний день, передает две программы. Если у вас в квиточке стоит отметка за радиоточку, включайте громкоговоритель, услышите все, что хотите. Если вы имеете в виду трансляцию на средних волнах, то мы ее прекратили. Да. Решили, что дорого. А на FM-диапазоне, на ультракоротких волнах, да, вещание ведется. Все.
Все, кто следующий, Катенька, упаковали, товарищи.
Щелкова. Александр Щелков, извините, я вот тут вынужден добавить. Вот предыдущий кусочек был новостей, да? Там оценили, сколько народу выполняет самоизоляцию, сколько нет. Пришли к выводу, что оценка 3,3-3,5. То есть у нас не все сидят дома. У нас вообще не все дома. Вообще не все дома.
В прямом и переносном смысле. Да, вопрос, поехали. Кто у нас в эфире?
Щелкова. Александр Щелков. Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники.
У меня один вопрос. Разыскиваю участника Великой Отечественной войны. По интернету я его не мог найти. Мне известно его должность, звание, номер его воинской части, когда он служил в декабре 1941 года. Известна дислокация этой части. Не подскажете,
куда
мне можно
все
обратиться,
куда
чтобы по этим данным установить точно фамилию, имя, отчество и год рождения?
Ответьте на вопрос, говорю. Спасибо. Куда вы уже обращались? Остановитесь. Давайте разговаривать. Кому вы уже обращались по этому вопросу?
Я никуда пока не обращался. Только по интернету искал, не мог.
Сейчас, начинаем. Секундочку, Виктор.
Да,
значит,
начинаем.
Отдохни немножко. Значит, вопрос такой. Войсковая часть, где служил ваш родственник, она была армейская или НКВДшная?
Нет, она была Красной армии.
Понятно, Красная. Армейская, да.
Понятно, значит, армейская.
Это тогда... годы обороны Москвы в декабре 1941 года.
Понятно, в Подольске, Миша. Все, для начала в Подольске.
Подольск, для начала да? в Подольске. Нет, ну, это можно, конечно, прогуляться в военкомат. Скажите, кого вы ищете, вам дадут формочку, вы ее заполните, и они сами отправят ее в Подольск.
Ага.
Если вы ищете по интернету, то заходите на сайт Минобороны. Там так. увидите расписание, чего есть в сайте, карту сайта посмотрите. Найдете объединенную базу данных «Мемориал». Зайдете туда, посмотрите. А вообще должен сказать, что поиск тех, кто погиб или перестал выходить на связь в 41-м году, очень сложен. Частей погибло много, целиком, с управлениями, со штабами, с архивами, со всем.
Угу. Кто так... следующий? Все понятно, дорогой. Дали наводку, быстрее, у нас же людей много в очереди стоит. Владимир, Николай, здравствуйте. Николай, здравствуйте. Слушайте, и сразу вопрос, пожалуйста. Да, слушаю вас, все, да. Я напрягся, просто, не знаю, как все. Снайпер.
В связи с изменениями в Конституции, наша власть хочет знать мнение народа. А почему же, когда принимали пенсионную реформу, мнением народа не интересовались? Или это менее важно для людей? Или я что-то не
посчитали, что это менее важно, что основной закон более важный. Да. Хотя надо тоже было посоветоваться с народом. Ну, точка.
Вы
мы ответили предельно ясно.
Со мной.
Да, надо вообще по радикальным вопросам, которые затрагивают миллионы людей, да. надо советоваться с народом.
Но теперь-то
да.
уже не отменишь, ведь так ведь?
Обратного теперь уже не нет. отменишь, да. Да, да. Проехал, да. поезд ушел,
ну, вот
да.
Второй вопрос. Еще хотелось бы вот подробнее узнать, как был устроен быт наших бойцов на передовой. Я имею в виду вот ночевки зимой в окопах и все, как это люди вообще выносили. Были ли в это время, ну, какие-то мобильные
значит,
бани,
если...
которые принимали они между боями?
Да,
какой
да,
набор продуктов
да.
входил в сухпай? Чем питались? Вот прошу ответить. Такое вот.
Или угу. что, вам так, сразу или вы потерпите, когда мы специальную передачу подготовим?
Да, я могу не застать, хотя бы кратко. Кратко. Вообще,
ну, ничего, хотя бы кратко отвечаем так. Вы умеете пользоваться интернетом?
Ну да, примерно так.
Если умеете, задаете вопрос, набираете в поисковой строке. Нормы питания РККА 1941 год.
Ну, и там же большая строка.
Дальше там питание котловое, довольствие, значит, подвижные полевые кухни. Ну и прибежит там старшина с двумя бойцами, принесут вам на роту два термоса.
Ну,
это если вы в обороне. А вот если вы в наступлении, то понятное дело, что далеко не всегда и всюду успевали. Понятно? Понятно. В отступлении тоже не очень понятно. Что нашел, тот и съел. Относительно банно-прачечного обслуживания, да, были созданы в 1942 году 200 банно-прачечных отрядов.
Мы об этом расскажем как-нибудь попозже. Следующие, дорогие друзья... Волжский у нас прекрасный город Волжский. Евгений, что-то хочет у нас спросить? Раз, два, три. Здравствуйте.
У меня вопрос
здравствуйте.
По поводу, значит, товарищ Самарского аэрозавода спрошу вас.
Что такое?
Чего?
Что такое?
По поводу Самарского завода.
Да, а да, вот. Да, да, теперь понятно. Да, 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 да. Самарский авиазавод, да.
Вот. Сколько у нас вообще сейчас осталось советской авиатехники на вооружении? Я так предполагаю, что транспортники, бомбардировщики у нас...
Хорошо, хорошо, я грубо вам отвечу. 25-30%.
Да. Все, спасибо, спасибо.
Вам спасибо, да, да, да. Ну что, Миша, Виктор, Миша,
20 секунд у нас, Витя.
Да. Успеет человек успеем. Задать? Да.
Ну, что у нас на связи? Что... Пусть не уходит. Алло.
Виктор из Московской области. Да.
Не уходите со связи. Не уходите со связи.
Да. Сейчас мы буквально через 30 секунд выйдем снова на связь, и вы спокойно зададите нам ваши вопросы. Виктор, будьте на связи.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что с вами не только Баранец, но и Тимошенко, а у нас кто-то в эфире. Виктор, Московская область. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, просыпайтесь, пожалуйста. Поехали, да.
Я проснулся уже давным-давно. Крепкого вам здоровья. Я вначале коротенько наводящий, так сказать, информацию. 15 марта, 15.30 РКБ прошла информация. Произвольный обстрел Израилем в Сирии мешает урегулированию в Израиле. Видели где. Это уже произошло после того, как Путин...
Понятно, израильтяне мешают. Да, видно, мешают Виктору израильтяне. Валентин Москва.
Здравствуйте, Валентин из Москвы. Да, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопросов нет. Есть одна просьба. Кратко излагаю ее. В городе Тамбове по улице Интернациональной, дом 43, в разное время проживали два героя Советских Союза. Первый – Волкан Семенович Гаранов, начальник авиационной школы или училища. Потом – болгарин, политэмигрант, звание героя удостоен за участие в Испании. Второй – Петрунин, не помню уже имя, звание героя удостоен за форсирование Днепра. Просьба состоит в чем? Нельзя ли обратиться, чтобы вы позвонили Тамбовскому хорвоенкому, он бы обратился в мэрию, там говорят, теперь женщины мэр, они очень эмоциональные люди, чтобы как-то отметить этот дом, ну, может быть, доски там какие-то или что-то хотя бы вот, чтобы помнили люди, потому что сейчас уже мало очень людей осталось, кто помнит, и Гаранова.
Простите, а вы в Тамбове живете сами?
Нет, я в 17 лет в школе, как закончил школу, уехал. Вот
я говорю, где вы живете? По-русски, понятно? Повторяю,
Москве,
где?
По-русски.
Хорошо, а вы пытались звонить военкому Тамбова сам, нет?
Слушайте, мне 80 с лишним лет.
Да мы почти ровесники с вами. Да, да, да. Поехали.
Я попытаюсь позвонить, но вы знаете, в таком возрасте, куда они меня пошлют.
Понятно. То есть вы не верите, что вы можете принести там хорошую идею?
Не верю, потому что на вашей передаче было там один эпизод, как пенсионера вытолкали, понимаете, из какого-то присутственного места.
Да, было, мы кое-что помогаем. Хорошо, значит, куда нам звонить надо? В город Тамбов я записываю, да?
Нет, город Москва, Тамбов, да. Мой телефон продиктовать.
Не-не-не, куда звонить? В каком городе мемориальная доска должна быть, а?
Тамбове.
Город Тамбов.
Тамбове.
Улица Все, Интернациональная, вот дом 43.
Угу. Улица Персональная?
Персональная, да, дом 43.
Интернациональная.
Да.
Интернационал. Ну, наконец.
Да, 43.
Да. Понятно. Кстати, если нас слышат...
Секунду еще, для сведения. Во время войны Тамбов был кузницей офицерских кадров. Там было 6 военных училищ.
Да он и после войны был такой кузницей.
Ну, после войны, это до 60-х годов, потом все это... Там остался...
Еще раз, пожалуйста, назовите те две фамилии, которые мы хотим отметить. Первая и вторая. Быстренько. Первая фамилия,
Варанов,
вторая.
Варанов Волкан Семенович.
Так, второй.
Петрунин.
Все, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за заботу. Это святое дело. Спасибо, едем дальше. Миш, кто там у нас?
Тезка твоя из Челябинска. Здравствуйте.
Добрый день, товарищи офицеры. Меня очень волнует вопрос. Вот про собак, про подрывников. Как их дистанционного подрыва не было? Они каким образом дрессировались? Прям под гусеницу ложились?
Собак. Алло. Приучали к тому, что кормить, что их кормят под танком, в котором заведен двигатель. Понятно?
А как взрыв происходит? Она... Каким образом?
Да, а на спину собаки крепилась ременная сбруя и с зарядом тротила, у которой стоял контактный взрыватель типа антенки. Собака прыгала под танк, задевала за него, происходил взрыв.
Все, понял. Еще вопрос. Кавалерийские войска. У немцев было что-то подобное, вот как буденные войска?
Было, 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 да. Было.
Да. Ну, в такого размаха, может быть, и не было, но ну, кавалерийские войска были, да. Да, и разъезды были, и эскадроны были. Кто у нас, Миша, в эфире еще? 20 секунд.
У нас 20 секунд в эфире.
Ну что, помашем ручкой, до завтра.
Прощаться будем до завтра.
Да. Да. Пожелаем, чтобы никто из вас за эти 24 часа не заболел коронавирусом, и надеемся, что так и будет. Кто слушает военное ревю, тот никогда не заболеет коронавирусом. Всего доброго, дорогие друзья. Всем здоровья. Слушайте. До свидания.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.